Юрий Поляков. Грибной царь. Один. Он бродил с корзиной в Вельдугинском лесу, в том месте, которое дед Благушин называл Ямье. Наименование это происходило от двух десятков квадратных впадин, превращавшихся весной и осенью в омутки со своей лягушачьей и плавунцовой жизнью. В сентябре по закраинам ям росли ворончатые чернушки, истекавшие на сломе белым горьким соком. Когда-то, в войну, здесь стоял пехотный полк. Стоял недолго. Солдатики только и успели понарыть землянок, нарубить дров, изготовиться к зимовью и пустить дымы, как вдруг началось наступление. Что стало с полком? Дошел ли кто из приютившихся в землянках бойцов до Берлина? Воротился ли домой? Неведомо. Колхозницы развезли по хозяйствам дрова, разобрали накаты из толстых бревен, а почва принялась год за годом заживлять, заращивать военные язвины. Но рукотворность этих впадин все еще была очевидна, и дед Благушин показывал возле овражков маленькие приямки, прежние входы в землянки. Не обнаружив чернушек, он побрел дальше и даже не заметил, как привычный некрупный березняк перерос в чуждое неведомое чернолесье. Огромные замшелые дерева, каких в Вельдугинском округе сроду не видывали, подпирали тяжкий лиственный свод, почти непроницаемый для солнечных лучей. Где-то вверху, в далеких кронах, шумел ветер. Этот гул спускался по стволам вниз, и, ступая на толстые узловатые корни, расползшиеся по земле, он чувствовал под ногами содрогание, будто стоял на рельсах, гудевших под колесами близкого поезда. Чаще была безлюдная, даже какая-то бесчеловечная, и его охватило ведомое каждому собирателю тревожно-веселое предчувствие заповедных дебрей, полных чудесных грибных открытий. Однако грибов-то и не было. Совсем. Несколько раз, завидев влажную коричневую шляпку в траве, он бросался вперед, но это казался либо обманно извернувшийся прошлогодний лист, либо глянцевый, высунувшийся из мха шишковатый нарост на корне. Ему даже вспоминалась читанная в детстве сказка про мальчика, который неуважительно вел себя в лесу. Ломал ветки, сшибал ногой поганки, кидался шишками в птичек. Поэтому грибы в знак протеста построились рядами и покинули свои, так сказать, места исконного произрастания. Юный вредитель с лукошком долго и безуспешно искал по обезгрибившему лесу хоть какую-нибудь дохлую сыроежку, пока не догадался совершить добрый поступок. Какой именно, напрочь забылось. Тогда грибы, встав в колонны, радостно вернулись в лес и сами набились исправившемуся отроку в корзинку. Иронично решив, что тоже, наверное, стал жертвой грибного заговора, он начал прикидывать, в какую сторону возвращаться домой. Но вдруг заметил среди стволов просвет и поспешил туда. Перед ним открылась обширная прогалина, странно круглая и неестественно светлая, словно откуда-то сверху, как в театре, бил луч прожектора. Он сделал еще несколько шагов и обмер. Поляна была сплошь покрыта грибами. Исключительно белыми. Поначалу у него даже мелькнула странная мысль, будто бы он набрел на остатки древнего городища, наподобие тех, что находят иной раз в индийских джунглях, и перед ним проросшая травой старинная мостовая, сбитая из темно-коричневых, посверкивающих росой булыжников, необычайно похожих на шляпки боровиков. И все-таки это были грибы. Сердце его от радости заколотилось так громко и беззаконно, что стало трудно дышать. Ему пришлось прислониться к дереву и сделать несколько глубоких вдохов животом, как учил доктор Сергей Иванович. Не сразу, но помогло. Успокоившись, он присел на корточки и вырвал из земли первый гриб. Тугой и красивый. Именно такой, как изображают на картинках в красочных руководствах по тихой охоте. Шляпка была лоснящаяся, шоколадная, только в одном месте немного подпорченная слизнем, но ранка уже успела затянуться свежей розоватой кожицей. Под шляпья, которую дед Благушин, помнится, называл странным словом «бухтарма», напоминала нежный светло-желтый бархат, а с толстой ножки свисали оборванные махеровые нити грибницы, обметанные комочками земли и клочками слепших листьев. Он долго любовался грибом и, наконец, бережно положил его в свою большую корзину, предварительно выстелив дно несколькими папоротниковыми опахалами. Вдруг ему почудились чьи-то далекие ауканья. Он вскинулся и застыл, напрягая слух, но ничего не уловил, кроме ровного лесного шума и электрического стрекота кузнечиков, засевших в ярко-лиловых зарослях недотроги. Нет, показалось. Тем не менее, им овладела боязливая горячечная торопливость, словно с минуты на минуту сюда должны нагрянуть толпы соперников и отобрать у него этот чудесно найденный грибной клондайк. Он заметался по поляне с жадной неряшливостью, вырывая грибы из земли и швыряя их в корзину, становившуюся все тяжелее. Наконец ему пришлось оставить неподъемную ношу на середине поляны, рядом с выбеленной солнцем закорючистой корягой, и собирать боровики в свитер, который когда-то ему связала Тоня. Она в ту пору только-только осваивала, как сама любила выражаться, спицетерапию. Не рассчитала, и свитер получился слишком длинный, бесформенный, годный лишь для леса и рыбалки. Когда грибы заполняли подол, он подбегал к коряге, ссыпал добычу в корзину и снова собирал. В одном месте ему вместо боровиков попалась семейка обманчивых молоденьких валуев. Он рассмеялся и мстительно раздавил притворщиков каблуком. Наконец, на поляне не осталось вроде бы ни одного белого. Внимательно оглядевшись, он опустился возле переполненной корзины, потом, сминая отцветший зверобой, лег на спину и долго наблюдал за плавной жизнью облаков. Высоко-высоко в небе метались, совершая немыслимые зигзаги, птицы, похожие отсюда с земли на крошечных мошек. Он долго с завистью следил за горним полетом, пока не догадался, что на самом деле это и есть какие-то мошки, крутящиеся всего в 2 метрах от его лица. А догадавшись, рассмеялся такому вот философическому обману зрения. Внезапно ему пришло в голову, что если оставить несорванным хотя бы один боровик и дать ему время, из него может вырасти грибной царь. Он даже вскочил и еще раз пристально обошел поляну. Увы, все было собрано подчистую. Ну и ладно. Во-первых, вряд ли удастся вновь отыскать это удивительное место, а во-вторых, даже если оно и отыщется, где гарантия, что кто-нибудь не найдет оставленный на вырост боровик раньше? И тогда грибной царь попадется случайному лесному прохожему. Он кряхтя поднял тяжеленную корзину, от рывка самый верхний белый скатился наземь. Подобрав его и стараясь пристроить понадежнее, он вдруг замер в недоумении. Этот последний гриб был точь-в-точь похож на самый первый. И не только размером. Та же лоснящаяся темно-коричневая шляпка с проеденной, затянутой розовой кожицей, та же светло-желтая бархатная бухтарма, те же белые, обметанные комочками земли и клочками истлевших листьев махеровые нити, свисающие с толстой ножки. Он внимательно посмотрел на корзину и с тошнотворной отчетливостью понял, что все собранные им грибы абсолютно одинакового размера, цвета, и у каждого в одном и том же месте подживший, затянувшийся след от слизня. Вдруг ему показалось, будто грибы в корзине еле заметно шевелятся. Пытаясь сомнительной улыбкой развеять глупое наваждение, он решил изучить поднятый боровик и с недоумением почувствовал, как тот чуть подрагивает в руке, словно внутри гриба идет какая-то невидимая, мелочная, но очень опасная работа. Он осторожно разломил шляпку и обомлел. Вся мякоть была пронизана сероватыми червоточинами. Однако вместо обыкновенных желтых личинок внутри копошились, извиваясь, крошечные черные гадючки. Ему даже удалось разглядеть нехорошие узоры на спинках и злобные блестящие бусинки глаз. Одна из тварей изогнулась и, странно увеличившись в размерах, прянула прямо в лицо. Вскрикнув, он отбросил гриб и, не разбирая дороги, забыв про корзину, побежал сквозь чащу. Ветки хлестали по лицу, липкая паутина набивалась в глаза, а папоротник, как живой, наворачивался на сапоги. Споткнувшись о корень, похожий на врытую в землю гигантскую крабью суставчатую клешню, он кубарем скатился на дно оврага, а когда встал на четвереньки и попытался выкарабкаться, с ужасом увидел, как по самому дну лесной промоины вместо обычного ручейка медленно струится странный слоистый туман. Нет, не туман, а густой удушающий табачный дым, отдающий почему-то резким запахом женских духов. Ему стало трудно дышать, а грудь пронзила жуткая боль. Словно кто-то сначала зажал его сердце в железные тиски, а потом с размаху вогнал в него гвоздь. Он рванул на себе свитер и увидел, что множество гадючек, неведомым образом перебравшихся на его тело, уже успели прорыть серые, извилистые ходы под левым соском. Он страшно закричал и тотчас проснулся. Два. Перед ним в креслах сидели две курящие девицы, блондинка и брюнетка, одетые по-рабочему. Лаковые туфли на высоченных каблуках, короткие по самую срамоту, юбки и воздушные кофточки с глубоким вырезом. Сквозь матовую полупрозрачную материю, как сквозь запотелое банное стекло, проглядывала загорелая нагота. На одной были черные колготки со змеиным узором, а вторая оказалась голоногой.
«Кажется, проснулся», — тихо сказала брюнетка и, отдав подруге длинную дымящуюся сигарету, наклонилась к нему.
Ее лицо бугрилось той нездоровой свежестью, какую сообщает коже недавно наложенный изобильный макияж. Девица погладила проснувшегося клиента по голове и выпустила в него серую никотиновую струйку. «Не надо», — возмолился он, поняв, что вечер нанес по своему организму чудовищный алкогольно-никотиновый удар. Блондинка понятливо усмехнулась и напоследок, глубоко затянувшись, направила табачный дым себе под кофточку, прямо в ложбинку между грудями. Ткнув сигарету в пепельницу с кучей окурков, отвратительно похожих на опарышей для рыбалки, она закинула ногу на ногу, и стали видны маленькие фиолетовые синяки, оставшиеся на бедре от чьей-то требовательной пятерни.
«Жив, папочка?» — сочувственно спросила брюнетка.
«Кажется», — вздохнул он.
«Вы так кричали во сне, Михаил Дмитриевич, мы даже испугались», — сообщила блондинка с недобрым и насмешливым сочувствием.
Девица, конечно же, специально назвала клиента по имени-отчеству, стервозно намекая на некую его постыдную несолидность, свидетельницей, а может быть и соучастницей, которой она стала этой ночью.
«Кричал, да? Мне приснилась чепуха, грибы со змеями», — сбивчиво объяснил он.
«Вы, наверное, до нас в китайский ресторан ходили?» — подбавила ехидство блондинка.
«Почему в китайский? Ах, ну да», — сообразив, кивнул он и с трудом огляделся.
Генеральный директор фирмы «Сантехуют» Михаил Дмитриевич Свирельников лежал в большом гостиничном номере на широкой истерзанной кровати. Из одежды на нем не присутствовало ничего, кроме черных носков, стягивавших щиколотки, которые страшно от этого чесались. Во рту была тлетворная сухость. Такую же, наверное, ощутила бы египетская мумия, удивительным образом очнувшаяся к новой жизни через 3000 лет. Все тело страдало от ночных излишеств, в голове перекатывалось чугунное ядро боли, сердце колотилось возле самого горла. Туда же, кажется, подступала и печень. А душа? Душа безысходно маялась утренним позором. Из провала памяти, точно из адской расщелины, доносились клики давешнего разгула и вырвались подсвеченные грешным пламенем тени содеянного. Теперь оставалось сообразить, как его сюда занесло. Кажется, вчера он помирился с Веселкиным. Или приснилось? Нет, точно, помирился. Михаил Дмитриевич вспомнил, как ему позвонил Вовико и запел, мол, негоже двум боевым товарищам враждовать из-за каких-то унитазов, мол, пришло время встретиться и по-мужски, поговорив, заключить мир, без всяких яких. Свирельников согласился, свара между бывшими компаньонами тянулась давно. Всем надоело, да и стоило недешево. Встречу назначили в ресторане «Кружало», где посреди большого накуренного зала в стеклянном стойле жует сено и помахивает хвостом настоящий ослик, а между столами мечутся официанты, наряженные под гоголевских парубков. Пили горилку с перцем, закусывали тонко нарезанным, завивающимся, как стружка, салом
соленым пупырчатым огурчиком и кровяной чесночной колбасой. Вовеко от избытка примирительных чувств одной рукой бил себя в грудь, а другой наливал рюмку за рюмкой. Михаил Дмитриевич, размякнув, раз пять заказывал ошароваренным бандуристам песню про рушник. Ее очень любил и часто певал во хмелю покойный отец. «Ридна, маты моя, ты ночей не доспала». Почему отцу, простому русскому, даже точнее сказать, простому московскому человеку, прилюбилась эта хохлядская песня, поди теперь догадайся. Но ни одно семейное застолье не обходилось без рушника. Пил незабвенный Дмитрий Матвеевич редко, но, как говорится, метко. После пения обыкновенно впадал в буйство, стучал по столу кулачищем так, что брызгала в разные стороны посуда, и костерил мать за какого-то давнего, досвадебного, но, видимо, добившегося своего ухажера. Обычно набушевавшийся и намучившись прошлым, отец сам затихал, уронив голову на стол. Правда, бывали случаи, когда скликали соседи вязать буяна полотенцами. Несколько дней после этого отец ни с кем из домашних не разговаривал, а потом, придя с работы, молча ставил на стол в середку скатерного узора флакон советских духов, чаще всего ландыш. Это был знак примирения. Мать прятала счастливую улыбку и разрешала Мише с братом погулять допоздна. Много лет спустя после женитьбы, переезжая из родительской квартиры, Свирельников во время сборов нашел в диване десяток нераспечатанных ландышей, завернутых в старый материнский халат. Когда отец умер, эти бешеные вспышки запоздалой ревности забылись. А вот любимая песня осталась, и Михаил Дмитриевич слушал ее в прокуренном кружале, роняя слезы. «И рушник вышиванный на счастье на долю дала». Когда принесли жареного поросенка, похожего на загадочного застольного сфинксика, Веселкин торжественно объявил, что отказывается от всяких притязаний на Филиппалас. «А еще я тебе изобретателя подарю. Такое придумал!»
«Какого изобретателя?»
«Фантастика! Для себя берег. Бери без всяких яких».
«Пусть зайдет. Когда?»
«Завтра вечером».
«Не пожалеешь».
Потом они обнялись и в знак окончательного примирения больно стукнулись потными лбами. «А может, что-то тоже приснилось?» — засомневался Свирельников и для достоверности поглядел на девиц. «Нет, не приснилось». Две вагинальные труженицы являли собой живое подтверждение вчерашнего соединения врагов. «После пьяных поцелуев и плаксивых клятв, если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее». Веселкин предложил ослабевшему Михаилу Дмитриевичу закрепить вечную дружбу каруселью с девчонками. Зачем Свирельников, постановивший не изменять Светке, согласился? Зачем? На этот вопрос память, представлявшая собой постыдную невнятицу, ответа не давала.
«Сильно мы вчера?»
Осторожно спросил он девиц, сел в постели, дотянулся и с упоением почесал щиколотки.
«А вы, Михаил Дмитриевич, разве ничего не помните?» Надменно ухмыльнулась блондинка. «Откуда? Папочка вчера такой бухатенький был!» Не обидно засмеялась брюнетка.
Нет, кое-что он, конечно, запомнил. Например, как вышли из кружала, и ночной город показался колеблющимся роем жужжащих и светящихся насекомых. Потом они мчались в гостиницу в свирельниковском джипе. Вовеку оглядывался, показывал пальцем на какой-то упорно следовавший за ними «Жигуль» и хитро улыбался, а Михаил Дмитриевич с пьяной обидой уверял восстановленного друга в том, что вообще никого не боится и никакой охраны не нанимал. Веселкин же хохотал и повторял.
«Ты думал, что я тебя могу из-за филей? Пух-пух! Но ты козел! Без всяких яких!»
Еще запомнилась мамка, доставившая девочек, строгая и значительная бабенка в кожаной двойке, похожей чем-то на разводящего. Пост сдан, пост принят. Пока клиенты оценивающе оглядывали товар, она внимательно осмотрела номер, словно собиралась обнаружить там, кроме двух загулявших приятелей, засаду из дюжины озабоченных мужиков. Потом разводящая тщательно пересчитала аванс и заставила Веселкина заменить надорванную пятисотку безупречной купюрой. В завершение, кивнув на улыбающихся девочек, она заученно объявила, что садизм и анальный секс не входят в число гарантированных такса удовольствий. «А если очень захочется?» — хихикнул Вовико. «Если очень захочется, договоритесь». Уже из двери ответила мамка. «Мое дело предупредить, чтобы не было потом. Ну, сами знаете, не маленькие».
«Строгая». Проводив ее взглядом, сочувственно заметил Веселкин.
«Раньше ничего было», — вздохнула брюнетка. «А после Нинкиной свадьбы озверела».